Сегодня я хотел бы остановиться в своей проповеди на книге Иова. На первых ее двух главах. И одна из причин, по которой я это делаю, уходит своими корнями в очень далекое прошлое, точнее, в осень 1992 года. Многие из вас даже не вспомнят, поскольку вас не было. У кого-то есть своя история. Я уже несколько месяцев посещал одну из киевских церквей евангельских христиан-баптистов после того, как вернулся с летних каникул на учебу, на второй курс обучения. За это время я познакомился с достаточно многими людьми из церкви. Помню, как на первом служении по его окончании, растерянный от общих приветствий и поцелуев, прилобзал одну сестру и только потом разобрался, кто кого должен целовать. Я уже потихоньку подпевал, иногда в ноты попадал. Я читал Новый Завет. Служение посещал в этой церкви 4 раза в неделю. Оно проходило вторник, пятницу по вечерам и в воскресенье 2 богослужения. И вот на одном из вечерних собраний я принял для себя одно очень непростое, но серьезное решение. Я решил, что больше никогда не вернусь в эту церковь и не буду ее посещать. Причина, по которой я решал так вопрос, заключалась в том, что по мере моих познаний христианства я обнаружил, что начинаю раздваиваться на 2 части. Мне многое нравилось в церкви, но видя радость в пении других людей, я так не радовался. Наблюдая за тем, как люди молятся, говорят словами из Библии, я понимал, что так не могу. У них как-то это было естественно, из души. Максимум, на что был способен я, это повторить то, что запомнил. Во многом меня еще манил мир, в котором я жил и из которого не вышел. Поэтому я не хотел так дальше продолжать жить и разрываться на части. Наверное, впервые я испытал какую-то странную для себя боль. Она приводила меня в какое-то непонятное состояние печали и разбитости. Естественно, я никому ничего не говорил, и после служения я ушел к себе в общежитие. Обычно я ехал на 2 транспортах с пересадкой, но в этот раз я пошел пешком по вечернему Киеву с мыслями о всем происходящем в собственной душе. Когда я добрался до своей комнаты, я не смог уснуть. Я открыл книгу Библии, и почему-то она остановилась на книге Иова. Я прочитал ее от первой до самой последней главы. В процессе чтения я много думал, задавал самые разные вопросы себе, пытался найти ответы. Я плакал от осознания собственного бессилия и какой-то сгустившейся тучи надо мной. Мне было всего лишь 16 лет, и я хотел жить, а не притворяться. Это была первая боль, которую мне в жизни причинил Бог. Еще пройдет очень много времени, чтобы я стал чуть лучше понимать это и важность того, что на самом деле происходило с моей душой. Так вот, уникальность жизни и биографии Иова в том, что мы можем одновременно наблюдать 2 параллели – небесную и земную. С одной стороны, мы видим земную жизнь человека и то, что в ней происходит, как она складывается, протекает. И с другой стороны, как в небесной канцелярии принимается решение по конкретной судьбе. И как это все переплетается, становится трудно объяснимым и непостижимым для самого человека. Как бы там долго и много ни рассуждали над судьбой Иова и его друзья, никто даже близко не подошел к самой сути. Не то, что не думали, даже не смотрели в этом направлении. Итак, тема моей проповеди – «Святая боль». Или по-другому я хотел ее назвать «Боль во благо». Мы знаем о том, что Бог не может поступать не свято. Все его мотивы святые, его слова святые, его действия святые. Божья святость просто неотделима от него. Даже когда Бог будет судить мир и определять грешных людей на вечное мучение в озере Огненном, святость будет основанием его суда. Это будет святой суд. Конечно, боль в аду уже никогда не станет благом. Но в земной перспективе все Божьи действия направлены на лучшее. И в особой степени это касается тех, кто принадлежит Ему. Итак, книга Иова, мы прочитаем первых 12 стихов с первой главы. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был он человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали, приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Книга Иова – это одна из древнейших книг, и своими корнями она уходит в эпоху патриархов, а может быть, еще более ранний период. Она названа по имени персонажа, главного персонажа этой книги, но мы не знаем в точности, кто стал автором этой книги. Она из числа поэтических, но в ней затрагивает достаточно много самых разных серьезных тем, такие как страдания в жизни праведника – или суверенность всевластия Бога и разные других. И вот сегодня, касаясь этих двух глав, я хотел бы отметить три, на мой взгляд, важных вещи, которые я здесь обнаруживаю. И первое – это касается личности самого Бога и Его суверенной власти, того, что Бог все решает. Бог решает продуманно, Бог решает определенно, и Бог решает с лучшей целью. На небе происходит очень интересная картина. У Бога идет совет. Божьи сыны, ангелы дают перед Ним свой отчет. Каким-то образом среди них оказывается сам сатана, и это тоже не без воли Всевышнего. И он задает Богу несколько вопросов. Точнее, Бог сначала задает ему вопросы. «Откуда ты пришел?» Спрашиваю об этом, Бог предполагает, что сатана соприкоснулся с личностью Иова. И при этом он продолжает: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» И вот неоднократно в этих двух главах повторяются одни и те же слова, что нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. В своих ответах сатана признает, что именно Бог определил судьбу Иова. Смотрите, как он рассуждает. «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него дело рук его, ты благословил, и стада его распространяется по земле?» Даже когда сатане сильно хотелось бы все сделать по-другому и лишить Иова всех благ, он не может это сделать сам по себе. Да, он противник Бога. Его по-прежнему остается целью украсть, убить и погубить. Но он не властно действует, а подчиненно и абсолютно по верховной власти Бога. Хотя желание есть, чтобы сделать зло, но в абсолютной зависимости от Бога сатана говорит: «Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». Здесь так очевиден тот факт, что Бог правит. Он дает указания. Бог распоряжается. Он обладает такой полнотой власти, что все в его присутствии играют роль исполнителей, и не более. Жизнь Иова была исключительно в руках Бога, и он все в ней определял и решал, что и как будет происходить. Другими словами, причина, по которой Иов имел много, в том, что Бог позаботился об этом. И причина, по которой всего может не стать, Бог не дает или Бог забирает. Я помню, 5 лет назад прочитал книгу «Поклонение во тьме» Тимура Расулова, и она произвела на меня достаточно серьезное впечатление. Впервые так ярко я увидел гораздо глубже и яснее саму книгу. И я помню, как, наверное, особым образом меня коснулась вот тема, где Бог дал или Бог не дал, забрал. Я в тот период переживал момент, когда сложности были вообще с устройством жизни в Америке, с работой. И вот там Тимур затрагивает эту тему и говорит: есть работа, Бог дал. Нет работы, Бог не дал. Самое интересное, что прошли уже годы. Но я до сих пор продолжаю думать о том, что закономерность моей жизни вот, в рабочих процессах, она абсолютно соответствует тому, что Бог дает, и я имею. Бог не дает, и у меня этого нет. Я бы очень хотел каждое утро просыпаться и знать, что у меня есть стабильная работа с 8 и до 5 вечера. Но у меня такой закономерности нет. Все то, что мне приходится в жизни получать, каждый раз приходит от Бога, и я учусь это снова и снова понимать. Сатана получила разрешение коснуться. И, скорее всего, с поспешностью пошел или полетел на задание. Но обратите внимание на реакцию и слова Иова, когда беда пришла к нему. 20-22 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, поклонился и сказал: „Нак, я вышел из чрева матери моей, нак возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге“». Здесь можно интересно видеть наблюдение, что когда сатана беседует и задает вопросы Богу, он признает, что Бог окружил жизнь Иова огромными благословениями. И сатана получает позволение от Бога отнять у него это. Но когда Иов соприкасается вот с тем, что у него ничего не остается, он говорит очень важные слова. Он говорит: «Господь дал, и не сатана забрал, а Бог забрал». Он признает власть Божью над собой и то, что Бог позволил этому быть. Каждый раз, когда мы затрагиваем личность Бога и Его всевластие, мы касаемся самой сути вещей. То, что Бог решает, говорит о том, кто Он есть на самом деле. Абсолютно вся Библия, от корки до корки, пропитана этой темой. С первых ее страниц мы читаем о том, как Бог творил вселенную, наш мир и все, что его наполняет. Это происходит при помощи всего лишь одной фразы. «И сказал Бог, и стало так». Первая книга «Бытие». 8 раз повторяется фраза «И сказал Бог». Друзья мои, Бог сказал, и в результате образуется свет, вода, солнце, луна, звезды, трава, зелень, всякое дерево, весь водный мир, мир зверей. В конечном итоге появляются первые люди. Бог сказал, по его решению все произошло. Когда я думаю о том, что Бог сказал, и сравниваю с тем, как много мы говорим люди, я понимаю, что в наших словах, по сути, нет никакого веса. Мы часто ставим акценты, какие-то восклицательные знаки. Мы подчеркиваем всю серьезность и значимость сказанных слов, но в сути своей они остаются словами, которые забываются даже нами. То, что говорит Бог, оно имеет огромнейший вес, потому что за каждым Божьим словом мы видим практическое выражение. Это находит применение в том, что Бог делает то, что хочет. Псалом 113:11 сказано: «Бог наш на небесах творит все, что хочет». Это всегда болезненная тема для многих людей и для верующих, верящих несколько по-другому. А все ли Бог решает? Многие годы я жил с убеждением, что Бог решал, где и какая звезда должна быть на небе. А вот что касается моей жизни, то вот здесь Он дал мне все в мое распоряжение и на мое усмотрение. Мне решать, как жить, куда и где поворачивать. И в каком-то смысле так и есть. Мы распоряжаемся, мы поворачиваем, только все время не туда, куда нужно. И только Бог своей силой и властью способен изменить ход событий нашей жизни и исправить все то, что по-нашему уже непоправимо. Думаю, что для людей, начиная с грехопадения Адама и Евы, это всегда точка преткновения. Мы не против Бога, который где-то там за облаками, о котором мало кто что может сказать. Людям даже нравится такой таинственный и загадочный Бог. До тех пор, пока мы говорим в общем и целом о Боге, людям это нравится. Но когда мы доходим до Бога, у которого вся полнота власти и силы, перед которым все должно трепетать, вот тут словно на больной мозоль наступаешь. Чаще всего людей буквально коробит и вызывает какое-то внутреннее возмущение. Им не то, что не очень хочется, но порой даже противно слушать об этом. И это неудивительно. Настоящий Бог всегда будет вызывать у людей определенную реакцию – трепета или противления. Но, друзья, независимо от того, что мы думаем о Нем и нашего отношения к Нему, Бог остается тем, кем Он был всегда. У Него есть власть, и Он принимает абсолютно любые решения. В книге Иова мы можем более ярко видеть, что судьбоносные моменты решаются на небесах. Люди всегда имеют свое представление о жизни, друг о друге. Люди действуют, руководствуясь личными мотивами и интересами, но в конечном итоге торжествуют всегда Божьи определения и Его решения. Если помните, был такой царь Валак, это моавитский царь, который однажды обнаружил угрожающую опасность от многочисленного народа, от тех евреев, которые потихоньку передвигались в сторону обетованной земли. И это создало определенное напряжение для него. Он стал переживать, как быть, как решать проблему. Если помните, он пригласил одного из людей, Валаама, чтобы тот произнес проклятие против народа Израиля, в надежде, что это как-то решит проблему его беспокойства и защитит его. Но вот Валам, который тоже готов был поддаться на мзду неправедную и рад был получить какой-то интерес и выгоду от сделки, которую ему предложил Валак, в конечном итоге произносит три благословения. Может быть, сам того не желая. И однажды он говорит такие слова. 23 глава, 19 стих книги Чисел. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Вот здесь Валаам утверждает непоколебимость Божьих решений. Он признает, что над ним есть та власть, против которого недостаточно ничьих сил и даже всех вместе собранных. Правда в том, что как минимум на земле мы не сможем дать объяснение всему происходящему. У нас не хватит ни логики, ни опыта, ни существующих знаний. Даже с Библией в руках мы весьма ограничены, чтобы понимать истинную причину многих вещей, которые происходят в жизни. Но, друзья, не понимая, не имея логических объяснений, мы можем и должны принимать то, что делает Бог. Для этого достаточно вот того знания, что Бог все решает. Ни Иов, ни его друзья так никогда и не узнали настоящих причин происходящего. И даже не догадывались, что и как происходило на небесах. Возвращаясь в историю Эдема, где люди впервые совершают грех. Как вы думаете, разве Бог не знал, что происходит? Знал. Разве не видел? Видел. Разве не мог вмешаться в диалог людей и змея и остановить роковую ошибку? Ведь мог, но не сделал. Все мог, но действовал в соответствии со своими планами и решениями. И поэтому позволил людям совершить то, что в итоге мы все переживаем. При всем том, что мы что-то выбираем, куда повернуть, налево или направо, он по-прежнему контролирует и управляет всем. Если эту конструкцию поломать и умолить Бога в том, что Он не все может, не всем управляет, то по определению Он и не может быть Богом. И этим я хочу отметить тот факт, что в нашей жизни нет серой случайности. Боль, которую мы испытываем, она тоже от Него. И Иов это признавал. Сатана, сумевший соблазнить совершенных людей, Адама и Еву, скорее всего, рассчитывал на успех и в ситуации с Иовом. Он не понимал и не понимает силу спасительной веры, способной выстоять в любых искушениях. Он думал, что верность Иова построена на благах, которые были в его жизни даны Богом. Он рассчитывал, что в сердце Иова есть какая-то личная корость и выгода, которую он питает по отношению к Богу, и что тот легко проиграет, когда придут более сложные обстоятельства, но во всем этом он глубоко ошибался. Даже если бы и произошло падение Иова, как это происходит в жизни верующих людей, это не жирные точки. В жизни верующих людей это не конец, а продолжение той истории, которую пишет сам Бог. Представьте себе, что Бог художник. Перед Ним пустой холст, кисти и множество разноцветных красок. Ему представляется возможность не просто нарисовать красивую картину, какой-нибудь пейзаж, осень или голубое небо. Он должен нарисовать вашу судьбу. Он это делает безошибочно. Каждое его движение кисти доведено до абсолютного совершенства. Он очень точно подбирает все краски. Все продумано. Нет ничего наляпистого, нет ничего лишнего. Но в этой картине обязательно будут темные тона. Боль неизбежна. Это второе наблюдение, которое я нахожу из этого текста. Когда Иов встречает трудности в жизни, и они в какой-то геометрической прогрессии накрывают его с головой, он ведет себя так, словно это неизбежность. Он понимал реальность земного существования, в котором рано или поздно придется переживать не лучшие времена. В конце концов, он жил среди людей, подобных себе. Он видел чужие. Боль, слезы, страдания, смерть. Но сейчас беда пришла в его дом. Точнее сказать, ворвалась. Обратите внимание на следующий текст. Это с 13 по 19 стих 1 главы. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совьяне и взяли их, а отроков поразили острием меча». И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как другой приходит и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острые меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». То, что происходит в жизни Иова, и как это слышит он, не дает ему возможности даже перевести дыхание. Люди, приходящие с плохими новостями, буквально выстраиваются в какую-то очередь, чтобы рассказать о происходящем. При этом каждая из новостей не только более разящая его душу, но и исключающая возможность что-либо изменить или исправить. Информация приходила с такой интенсивностью, что он не успевал ее переваривать. Можно предположить, что он находился в состоянии шока, какого-то оцепенения. Однако Иов мыслит и действует абсолютно трезво. Он не теряет рассудок. Он не производит каких-либо неадекватных действий. Он не возмущается. Он не предъявляет каких-либо претензий Богу или даже сатане. Он не задает десятки вопросов или хотя бы один. Он не впадает в саможалость. Он не ищет людей, которые бы могли ему посочувствовать. Он явным образом провозглашает над собой Божье всевластие и его право определять судьбу, при этом испытывая невероятную боль, которая проявляется в самых разных формах. Одно дело потерять кошелек со всеми деньгами. Совершенно другое – услышать о неизлечимой болезни. Однако то, что происходит в жизни Иова, это намного больше и намного сложнее, чем если бы мы пытались подобрать какие-либо примеры из жизни, которые сегодня знакома нам, и где мы тоже переживаем боль. Я даже не знаю, с чем это сравнить. В одно мгновение жизнь стала как будто бы совершенно другой. Когда мы говорим о подобных темах, у нас еще получается сложить правильные слова. Но в жизни все гораздо сложнее. И, как правило, мы ищем ответа. Нам крайне важно разобраться и понять причины, установить, почему это так происходит, дать хоть какое-то объяснение. Гораздо позже срабатывает сознание у верующих людей, что Бог так решил. Особенно, когда речь идет о какой-либо несправедливости. Как же тяжело принять, что это от любящего Отца. Иногда в такие моменты я начинаю задавать себе вопрос от обратного. Господи, а если бы ты не хотел, чтобы это случилось, могло бы так произойти? Ответ однозначен – нет. К примеру, та же война на Украине. Но если бы это противоречило Божьим планам, было бы или нет? И пусть бы все козыри были в руках людей, и все они в один голос решили и пошли, и ровным счетом ничего бы не произошло. Однако, друзья, суверенные Божьи решения на небе часто болезненным эхом раздаются на земле. Бог принимает решения на небе, а мы очень практично это переживаем в своей жизни. Когда на небе произошел очередной диалог Бога с дьяволом, по-человечески жизнь Иова превратилась в самую печальную картину. Вторая глава со 2 по 8 стих мы читаем. «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил его проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себе ею, и сел в пепел. Иногда люди рассуждают, что в жизни бывают разные полосы – черные, белые. Они сменяют друг друга. Обстоятельства жизни Иова выстраиваются таким образом, что за одной черной полосой приходит другая, и тоже черная. А потом ее сменяет еще одна – и опять черное. Бывает, что свет виден в конце тоннеля. Но здесь ни света, ни тоннеля. Тупик и какая-то темнота со всех сторон. Немного позже в беседе со своими друзьями Иов будет выражать свое недоумение в происходящем. Придут вопросы. Друзья во многом помогут копаться и искать причину в собственном грехе. И в какой-то момент отчаяние будет подкатывать к его горлу, а на душе станет еще больнее. Хоть его друзья имели искренние мотивы поддержать друга, но их неверное понимание случившегося только усугубило тяжбу Иова. Поэтому некоторые исследователи Писания говорят о том, что лучшим ободрением для страдальца были 7 дней молчания всех его друзей. Глядя на них и Иова, стоит учиться многим вещам, как правильно реагировать на боль и страдания, понимать других в их беде, но по-прежнему остается неизменным. На земле нет места без слез. Все наши попытки и старания обойти трудности стороной и избежать боли равны нулю. Это часть земного существования. Моисей в своем Псалме 89, 9 стих и 10 говорил следующее: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Болезнь – это всего лишь какая-то часть неизбежных страданий человека. В своем учении Христос неоднократно доносит, что участь его последователей будет сопровождаться страданиями. В 16 главе Евангелия от Иоанна он говорит: «Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. И это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь». В мире будете иметь скорбь. «Но мужайтесь. Я победил мир». Каждый раз, когда Христос выходил к народу, Он видел их нужду, видел их боль, страдания и всячески разделял это с людьми. Он исцелял слепых, хромых, увечных. Он останавливал похоронные процессии и подымал мертвых. И вместе с этим Божий Сын продолжает предупреждать, что худших времен никак не избежать. Болезни снова будут возвращаться. Смерть снова придет на круги своя, и рано или поздно мы будем переживать острую боль. Своим ученикам он говорит, Матфея 10 глава 16 по 22 стих: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте как мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними язычника. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Интересно, друзья, что когда ученики находятся в присутствии такого учителя и слышат многократно, это частое повторение Христа и предупреждение о том, что их ждет не лучшая жизнь, не лучшая судьба. У них замыленные глаза на реальность. Они все иллюзорно представляют какое-то царство, в котором каждый из них имеет особый статус, положение и занимает там по правую и левую сторону от Христа. А Христос говорит, что вы будете ненавидимы. Этого текста у нас нет. В своей первосвященнической молитве Христос говорит о том, что «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Казалось бы, лучшее, что Бог может сделать для Своих последователей, Он передал им Слово, Он вдохнул в них в жизнь. Он подарил им огромную перспективу, и вместе с этим Он говорит, что, получая эти огромные благословения с небес, вы будете переживать на себе ненависть этого мира. Христианину нужно учиться жить с постоянным осознанием, что к нему питают ненависть. И это вопрос только времени, как это будет проявляться, начиная с внутренней неприязни и заканчивая внешним выражением. В принципе, история христиан написана кровью. Начиная с ее предводителя Иисуса Христа и его невинных страданий, практически все апостолы закончили свою земную жизнь неестественной смертью. В их жизни было очень много тех вещей, которые причиняли боль и страдания. Первые три столетия церковь была гонима. Я бы сказал, что это была уничтожаемая церковь. Точнее, ее хотели уничтожить. Она росла, распространялась. Но все силы были направлены на то, чтобы стереть ее с лица земли. И большую часть своей истории Христова церковь проходила долиной слез и всяческих унижений. Я думаю, что на самом деле мы еще не знаем, что такое настоящая боль. Или, если можно так выразиться, совершенная боль. Иов пережил неимоверное. Но всю полноту и глубину боли испытал только один человек на земле. Это был Иисус Христос. Иисус Христос на Голгофском кресте не просто претерпевал муки от того, что были вбиты гвозди в руки и ноги. Не только страдания от тернового венца, который впивался в его голову. Не только от израненной спины и других частей тела, которое буквально было разорвано римским бичом и разными другими издевками, которые он претерпел на себе. Но совершенство боли Христос испытал, когда на него был в полноте излит гнев Отца. Вот там, где Христос нес на себе наш грех, Отец выплеснул совершенный свой гнев. И поэтому Христос испытал совершенную боль. Я думаю, друзья, что боль, которую будут переживать грешники в аду, это как раз то состояние, которое Христос пережил на кресте однажды, когда на нем был совершенный гнев Отца. Грешники будут переживать целую вечность это состояние, и оно никогда не прекратится. Пик боли физической, душевной и духовной. У каждого из нас есть своя боль. Если еще о физических болях мы можем говорить вслух, мы меньше всего скажем о наших душевных болях, и, скорее всего, что практически мы никому не скажем о самом сокровенном и сердечным. Но размышляя об этом, важно учиться понимать, что в нашей боли нет случайностей, она не бессмысленна. То, что делает Бог в жизни своих детей, всегда имеет особую цель и смысл. И даже тогда, когда Иов не мог этого понять, он продолжал доверять Богу. Мы знаем о том, что боль дает возможность испытать особую благодать. Апостол Павел говорит о том, что в его жизни было дано жало в плоть. И вместе с тем сказано о том, что достаточно для тебя благодати моей. Он мог компенсировать этот недуг, это страдание тем, что он переживал большую полноту благодати, которая снова и снова приходила в его жизнь. В процессе воспитания, как сыновей и дочерей, Бог прибегает к наказанию. Посредством этого он формирует в нас характер Христов. Интересно, как-то один из наших детей мне подходит и говорит: «Пап, не могу понять вашей любви к нам. Вы иногда говорите, что любите, и в то же время наказываете». Ну, как-то несовместимо вот в моем понимании любить и в то же время доставать ремень и пускать его по мягкому телу. Бог наказывает своих детей не потому, что ненавидит, не потому, что нашел предлог, а потому, что любит и делает с нами что-то лучшее. Боль потерявшейся души. Спасенный человек, но упавший, никогда не обретет радости в мире вне Христа. Его душа будет томиться, совесть будет осуждать, его будет сопровождать такая внутренняя боль, которая снимается только Христом. Божьи прикосновения, которые приносят боль, они святые и совершенные. Они всегда направлены на наше благо. Вы помните, Павел Римлянам говорил, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как вы думаете, если бы мы перестали испытывать боль, это хорошо или плохо? Вот мы не знаем, что такое боль. Не болит. Казалось бы, по логике вещей, что это и неплохо. Перестать чувствовать боль. Но с другой стороны, представьте себе, что у вас разрушаются зубы, а вы этого не чувствуете. Так и без зубов останемся. Любой внутренний орган, и с ним что-то не так, а мы не чувствуем боли. Бах, и печень отвалилась. Еще что-то произошло. Боль, она сигнализирует о проблеме, к которой мы обращаемся, исследуем и ищем способы решения. Дети, никогда мы не научились, что не стоит прикасаться к горячей плите и многим другим вещам, если бы не переживали боль. И третье наблюдение из этого текста, которое хотел бы отметить, это надежда, которую человек обретает или может иметь в страдании. Спасительная вера дарит надежду там, где смерть нагло посмеивается. В первой главе, 20-22 стих, мы еще раз прочитаем. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю, поклонился и сказал: „Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно“. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Теперь следующий текст, 2 глава, 10 стих. Иов отвечает своей жене: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своим». Иов не задает справедливые вопросы «почему?», «что я сделал не так?», «за что?». Мы не видим его метущуюся и потерявшуюся душу. Он вполне адекватно и здраво реагирует на ситуацию, в которой большинство из нас, если не сказать, что все, повели бы себя совершенно по-другому. Конечно, встреча с друзьями, продолжительное общение, в котором его явно спровоцировали на другую реакцию, пробуждает в нем поиск и некоторое непонимание происходящего. Но обратите еще раз внимание на то, с каким сердцем Иов воспринимает страдания и боль. Ничего неразумного о Боге он не произнес. Он не просит себе смерти. Он продолжает жить с открытой темой страданий, доверяясь и полагаясь исключительно на Бога, которому верно служил. Совершенно по-другому реагирует его жена. 7-9 стих 2 главы мы читаем: «И отошел сатана от лица Господня, поразил Иова проказой лютую от подошвы ноги его по самое темя его, и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Для жены Иова все кажется настолько безнадежным, что единственным выходом в сложившейся ситуации она находит только смерть. Если нет детей, если нет золота и серебра, если нет былых богатств и возможностей, нет славы и почета, в конце концов, ты болен практически неизлечимой болезнью. Ты оказался за бортом. Какой смысл твоей жизни? Это уже жалкое и никому не нужное существование. Примерно так рассуждает жена Иова. Она не просто предлагает ожидать ему смерть, но ускорить этот процесс самым диким образом. Похули Бога и умри. Когда пришла беда, Бог перестал для нее что-то значить. Будь Иов на месте своей жены, сатана бы просто пустился в пляски, потому что его заключение было бы вполне оправданным. Он рассчитывал на такой итог, но не с женой Иова, а с ним лично. Вера жены проявилась, и вера жены Иова проявилась в сложных обстоятельствах. Казалось бы, столько пройдено, вместе пережито. Она видела веру своего мужа, была точно поддержкой в разных других обстоятельствах, но вот здесь вскрылась другая суть. Вы знаете, друзья, на страницах Библии мы можем найти много разных персонажей с совершенно разной реакцией на сложные обстоятельства. Как правило, те, кто из них доверялся Богу, еще больше к нему стремились и искали утешения в нем. Другие, напротив, еще больше ожесточались, не признавая и не желая принимать Божьи действия. Если мы вспомним Иезекию, которому пришлось пережить непростые времена с приходом огромнейшей армии, которая стала у ворот Иерусалима и готова была смести его и снести с лица земли, вот Иезекия в тяжелейшие часы испытания, на мой взгляд, с Богом говорил больше, чем советовался с людьми. Обстоятельства жизни развернули его в сторону Бога. Он ни о чем другом не хотел говорить и спрашивать, как только прийти, развернуть письмо, которое там много и долго читали вслух и произносили так, чтобы люди слышали. Иезекия развернул это перед Богом и молился, доверяя ему свою судьбу, судьбу народа, судьбу города, храма и так дальше. Жизнь Иисуса Христа на земле достаточно ярко демонстрирует его единственную надежду и доверие своему Отцу. Давайте мы прочитаем еще один текст. Это ситуация, которая разворачивается в Гефсимании, Матфея 26 глава, с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называя Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обеих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели. И, оставив их, отошел и опять помолился, в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». На земле из всех самых близких ему людей не было ни одного, на кого бы можно было положиться. Находясь в Гефсимане и приглашая на молитву троих из своих учеников, он не столько рассчитывал на их поддержку, сколько хотел передать опыт собственного доверия Отцу. Он учил их полагаться на Бога, как на единственную надежду. Христос не только понимал сложность жизни своих последователей, но готовил их к непростым временам. Он сбивал их жар и пыл, построенный на собственных силах и амбициях. Он учил их совершенно другой реакции, где надежда возвышается как знамя. Наверное, в разгар диалога с друзьями Иов буквально восклицает. 19 глава, 25-27 стих книги Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза не глаза другого, увидит Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Вполне возможно, что это надежда совершенно на другую жизнь. И тем не менее Иов, переживая невероятнейшие страдания и боль, продолжает жить надеждой. Мы достаточно много по средам слушаем проповедей, связанных с вечностью по книге Откровения. И мы уже не один раз слышали текст, где сказано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Друзья, это финальный итог для каждого спасенного человека. К финальному итогу подошла жизнь Иова, его страдания, где он говорит в 42 главе: «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать от тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И мы помним о том, что жизнь Иова обрела новый смысл. Бог особым образом благословил судьбу этого человека. У него еще родились дети. У него было всего в несколько раз больше, чем он обладал до этого. Бог все вернул. Бог компенсировал все то, что Иову пришлось пережить. Итак, подводя итог всему, мне хочется сделать несколько молитвенных выводов, и мы помолимся. Первое. Бог все определяет, а мы зависимы от Его решений. И нет более разумного решения, чем подчиниться Богу. Второе. Рано или поздно любая боль прекратится, а обретенные блага в страдании – никогда. И третье. Только в доверии и надежде на Бога обретается сила жить и преодолевать трудности. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь наш милосердный, мы хотим сегодня прославить Тебя за то, кто Ты есть и каков Ты есть. За то, что независимо от наших мнений и представлений о Тебе, Ты всевластный Бог. Ты Царь, Ты Владыка, Ты Тот, Который восседает на троне, Ты Тот, Которому подчиняется вся Вселенная, Ты Тот, Который всем управляет и повелевает. Господи, не имея объяснений многих вещей в жизни, мы признаем, что ничего не происходит по случайности. Ты всем управляешь и в земных, вещах. Ты всем руководишь, и когда-то мы найдем ответы на возникающие для нас вопросы. Но сегодня мы хотим провозгласить снова Твое всевластие. Мы хотим снова преклониться перед величием Твоего всемогущества и доверить Тебе нашу собственную жизнь, доверить свою душу, доверить, Господи, все обстоятельства жизни, в которых нам порой сложно разобраться, доверить, Господи, наши внутренние сердечные боли, страдания, самые разные непонимания, которые происходят, с тем, чтобы обрести то благо, которое ты приносишь через то, что мы переживаем, с тем, чтобы еще лучше познать Тебя, с тем, чтобы приблизиться к Тебе. Господь наш, мы просим, чтобы Ты учил нас доверять в разные времена, доверять, когда все очень хорошо, доверять тогда, когда не очень хорошо. Учиться полагаться на Тебя, как на единственную опору в жизни, зная, что ничего лучшего быть не может. Мы точно когда-то соприкоснемся с Тобой лицом к лицу, и мы поймем, что счастье только в том, чтобы зреть Тебя, видеть Тебя. Счастье в том, чтобы предстоять перед Тобой, и другого не захотим. Ничто не увлечет нас и не приведет наш взор и внимание, кроме Твоей славы. Поэтому благослови нас жить твердой надеждой и упованием на великое и славное Твое имя. И пусть Тебе несется слава и в этот час во имя Иисуса Христа. Аминь.